Нарышкинский сквер. Нарышкинский сквер, этот лучший из бульваров Москвы, образовался в половине XIX столетия. Теперь он заключен между двумя проездами Страстного бульвара, внутренним и внешним. Раньше проезд был только один, внутренний, а там, где сквер, был большой сад во владении князя Гагарина. И внутри этого сада был тот дворец, где с 1838 года помещается бывшая Екатерининская больница. Еще в 1926 году, когда перемащивали проезд против здания больницы, из земли торчали уцелевшие столетние пни, остатки этого сада. Их снова засыпали землей и замостили. Продолжением этого сада до Путинковского проезда была в те времена грязная Сенная площадь, на которую выходил ряд домов от Екатерининской больницы до Малой Дмитровки, а на другом ее конце, рядом со Страстным монастырем, был большой дом Нарышкиной. В 60-х годах Нарышкина купила Сенную площадь, рассадила на ней сад и подарила его городу, который и назвал это место Нарышкинским сквером. Рядом с Екатерининской больницей стоял прекрасный старинный особняк. До самой Октябрьской революции он принадлежал князю Волконскому, которому перешел еще в 50-х годах от князя Мещерского. Говоря об этом особняке, нельзя не вспомнить, что через дом от него стоял особняк, имевший романтическую историю. Ранее он принадлежал капитану Кречетникову, у которого в 1849 году его купил титулярный советник Сухово-Кобылин. Этот титулярный советник был никто иной, как драматург, автор «Свадьбы Кречинского» Александр Васильевич Сухово-Кобылин, который жил здесь до 1859 года. В доме князя Волконского много лет жил его родственник, разбитый параличом граф Шувалов, крупный вельможа. Его часто вывозили в колясочке на Нарышкинский сквер. После смерти Шувалова в конце 90-х годов Волконский сдал свой дом в аренду кондитеру Завьялову. На роскошном барском особняке появилась вывеска «Сдается под свадьбы, балы и поминовенные обеды». Так до 1917 года и служил этот дом, переходя из рук в руки, от кондитера к кондитеру, от Завьялова к Бурдину, Феоктистову и другим. То всю ночь сверкали окна огнями, и дом гудел музыкой на свадьбах и купеческих балах, привлекая публику с бульваров к своим окнам, то из него доносились басы протодьяконов, возглашавших вечную память. Бывали здесь богатые купеческие свадьбы, когда около дома стояли чудные запряжки, бывали и небогатые, когда стояли вдоль бульвара кареты, вроде театральных, на клячах которых в обыкновенное время возили актеров императорских театров на спектакли и репетиции. У этих карет иногда проваливалось дно, и ехавшие бежали по мостовой, вопя о спасении. Впрочем, это было безопасно, потому что заморенные лошади еле двигались. Такой случай в 80-х годах был на Петровке и закончился полицейским протоколом. Впереди всех стояла в дни свадебных балов белая, золоченая, вся в стеклах свадебная карета, в которой привозили жениха и невесту из церкви на свадебный пир. На паре крупных лошадей в белоснежной сбруе под голубой, если невеста блондинка, и под розовой, если невеста брюнетка, шелковой сеткой. Жених во фраке и белом галстуке, и невеста вся в белом, с венком флёр-д'оранжа и с вуалью на голове были на виду прохожих. Устраивали такие пиры кондитеры на всякую цену, с холодными и с горячими блюдами, с генералом штатским и генералом военным, с кавалерией и без кавалерии. Военные с обширной кавалерией на груди, иногда вплоть до ленты через плечо, ценились очень дорого и являлись к богатому купечеству, конечно, не именитому, имевшему для перов свои дворцы и своих же генералов. Лакеи ценились по важности вида. были такие с расчесанными седыми баками, что за министра можно принять. Только фрак засаленный и всегда с чужого плеча. Лакеи приглашались по публике глядя, и вина подавались тоже по публике. Чтоб вина были от Депре, коньяк номер 184, портвейн номер 211 и 113, с розовым ярлыком, знаешь? Заказывает бывалый купец, изучивший в трактирах марки модных тогда вин. Слушаю, только за эту цену пополам придется. Ну ладно, пополам так пополам, на главный стол орла, а на задние ворону. Дошлые были купцы, а кондитеры еще чище. Орел и ворона, и оба Депре. Были у водочника Петра Смирнова два приказчика, Корзин и Богатырев. Отошли от него и открыли свой винный погреб в Златоустинском переулке. Стали разливать свои вина, конечно, мерзость. Вина эти не шли, фирма собиралась уже прогореть. Но, на счастье, пришел к ним однажды оборванец и предложил некоторый проект, а когда еще показал им свой паспорт, то оба в восторг пришли. В паспорте значилось «Мещанин Цезарь Депре». Портвейн 211-й, 113-й, коньяк 184-й, коньяк Финшампань 195-й, ярлык и розовый, и черный, и белый точно скопировано у Депре. Ну, кто будет вглядываться, что С Депре, а не К Депре? Кто разберет у К Депре орел на ярлыке, а у С Депре ворона без короны? Сразу и не разглядишь. И вот на балах и свадьбах, и на поминовенных обедах, где народ был серый, шли вина с вороной. Долго это продолжалось, но кончилось судом. Оказалось, что Цезарь Депре, компаньон фирмы под этим именем, лицо действительное, и паспорт у него самый настоящий. На свадьбу из церкви первыми приезжают гости. Они входят парами. Толстые купчихи в шелках рядом с мужьями в долгополых сюртуках. На некоторых красуются медали за усердие. Молодежь и дамы под руку все выстраиваются шеренгами возле стен. Когда все установятся, показывается в ливрее с жезлом вроде скипетра церемониймейстер, а вслед за ним под руку с женихом невеста с букетом. Они становятся впереди гостей, а вслед за ними идут пары. Сначала родители жениха и становятся по правую руку от жениха. Потом родители невесты подходят к ним и становятся рядом с невестой, предварительно расцеловавшись с детьми и между собой. Лакеи вносят в тонких длинных бокалах шампанское, редерет или клико для почетных и ланинское для гостей попроще. Поздравления и тосты. Иногда зазвенит о пол разбитый бокал, что считается счастливым предзнаменованием. Оркестр играет тушь. После поздравления все усаживаются вокруг стола. Начинается чаепитие. Потом часть гостей идет в соседние комнаты играть в карты. Тогда играли в стукалку по крупной и по мелкой. Другие окружают буфет. Затем начинаются танцы и свадебное веселье. Когда дотанцуются до усталости, идут к свадебному обеду, который сразу делается шумным, потому что буфет уже сделал свое дело. Свадебный генерал говорит поздравительную речь, потом идут тосты и речи, кто во что горазд. Молодежь, барышни и кавалеры перекидываются через стол шариками хлеба, а потом и все принимают участие в этой игре, и летят через столы головы селедок, корки хлеба, а иногда сверкнет и красный рак, украшавший разварного осетра. После отъезда молодых гости еще допивают остатки, а картежники, пришедшие в азарт, иногда играют до следующего дня. На окраинах существовал особый промысел. В дождливую погоду, особенно осенью, немощеный переулок представлял собой вязкое болото, покрытое лужами, и надо меж них уметь лавировать, знать фарватер улицы. Мальчишки всегда дежурили на улице. Это лоцманы. Когда едет богатый экипаж, тут ему и беда. Был случай, когда свадебная карета, этот стеклянный фонарь, где сидели разодетые в пух и прах невеста с женихом, проезжала в одном из переулков в Хапиловке. Эта местность особенно славилась своими пиратами. Молодые ехали с визитом к жившему в этом переулке богатому и скупому родственнику и поразили местное население невиданным экипажем на дорогой паре лошадей под голубой шелковой сеткой. Глаза у пиратов сразу разгорелись на добычу. «Коим тут местом проехать, ребята? А вот сюда, полевей! Еще полевей!» Навели на скрытую водой глубокую рытвину. Лошади сразу по брюхо, а карета на бок. Народ сбежался, началась торговля. И молодые заплатили 50 рублей за выгрузку кареты и по 10 рублей за то, что перенесли молодых на руках в дом дяди. Теперь там асфальтовые мостовые, а о свадебных каретах, вероятно, и памяти уж не осталось. На поминовенных обедах в холодную зиму кондитер не топил помещение. «Народом нагреется, ко второму блюду всем жарко будет», — утешал он гостей. «Да ведь ноги замерзли! А вы калошек не снимайте! Эй, свицар, принеси их степенству калошки!» Так предложил и мне толстый кондитер Феоктистов, когда я раздевался в промерзлой передней. Еще за кутьей, этим поминовенным кушаньем, состоявшим из холодного риса с изюмом и за блинами со свежей икрой, которую лакеи накладывали полными ложками на тарелки, слышался непрерывный топот вместе с постукиванием ножей. Если закрыть глаза, представлялось, что сидишь в конюшне с деревянным полом. Это гости согревали ноги. Единственный наследник, которому поминаемый оставил большое наследство, сидел на почетном месте против духовенства и усердно подливал святым отцам и водку, и вино, и сам тоже притопывал, согревая ноги. Во благовремение и при такой низкой температуре вино на пользу организму послужить должно. Гулко басил огромный протодьякон перед каждым лафитным стаканом водки, который он плескал в свой огромный рот. А вот покойничек рябиновочку обожал. Поменем душу усопшего рябиновочкой. Отец Никодим, пожалуйте поединой, подтягивал церковный староста, друг покойного. Нет уж, я лучше к огурцу. Я не любитель рябиновки. К огурец оно лучше, крепит, а та послабляет. Я к огурцу. А я вот рябиновочки. Когда уже пар стоял над обедающими, и топот прекратился, обносили миндальным киселем с миндальным молоком. Чуканье стаканов прорезало глухой шум 300 голосов, иногда покрываемых раскатистым хохотом. И вдруг какой-то звериный рык. Это протодьякон встал, крякнул и откашлялся. Задвигались стулья, воцарилось молчание, а протодьякон рявкнул: «Вечная память! Вечная память!» И огромные стекла гудели в окнах и звенели стеклянные висюльки на старинной княжеской люстре. Поминальный обед кончился.